Новости дилетанта.
В Петербурге может появиться памятник генералу Петру Краснову. Об этом в интервью «Эхо Петербурга» заявил атаман казачьего войска Ирбис Андрей Поляков. По его словам, памятник будет установлен в мае на частной территории. Краснов был казнен в 1947 году по обвинению в предательстве и сотрудничестве с вермахтом. Атаман, бывший видным участником белого движения в годы Гражданской войны, согласился сотрудничать с Гитлером при вторжении в Советский Союз. Поляков при этом заявил, что на Краснове нет крови и что тот не участвовал в боевых действиях. Знаменитая стена Адриана оказалась под угрозой разрушения. Руины римских укреплений, что протянулись по территории Великобритании на длину 117 километров, уничтожаются черными археологами. Об этом сообщила организация «Английское наследие», которая несет ответственность за постройку. По словам ее представителей, черные археологи, которые ищут ценности, чтобы позже перепродать их, перекопали стену Адриана и повредили ее фундамент во многих местах. Стена, построенная римлянами во II веке нашей эры для защиты от кельтских племен, недавно была внесена в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Клад с 2000 золотых монет был обнаружен в Израиле. В официальном сообщении Министерства культуры отмечается, что это крупнейший клад, найденный на территории Израиля за всю его историю. Сокровище было обнаружено водолазами, причем случайно. Подводники приняли первую из монет, что попалось им на глаза, за игрушечную. Что любопытно, золотые были рассыпаны по морскому дну. Монеты датируются приблизительно 9 веком нашей эры. Ученые предполагают, что это было жалование солдат из одной из крепостей, принадлежащих халифату фатимидов. Вероятно, корабль, который вез золото, затонул, а деньги оказались на дне. В интернете начат сбор подписей против установки памятника князю Владимиру. В петиции говорится, что установка монумента на Воробьевых горах может привести к обрушению знаменитой смотровой площадки. Авторы обращения отмечают, что склон гор является зоной риска, где высока вероятность оползней. Сама петиция адресована президенту Владимиру Путину, а также премьеру Дмитрию Медведеву и мэру столицы Сергею Собянину. Напомню, ранее был утвержден проект памятника князю-крестителю Руси. Любопытное открытие сделала группа европейских египтологов. Изучив несколько десятков древних текстов, ученые пришли к выводу, что рабочие, трудившиеся на строительстве пирамид, имели оплачиваемый отпуск, а в случае травм получали помощь врачей. Наемным рабочим предоставляли также жилье и представляли к ним слуг, которые занимались стиркой их одежды. Что же касается жалования, то его им выплачивали не деньгами, а зерном. Причем его рабочие получали даже в том случае, если пропускали рабочий день по причине болезни. Необычное приобретение сделал лондонский музей Welcome Collection. Его администрация купила каталог лондонских проституток, работавших в конце 18-го столетия. В списке указаны имена всех дам легкого поведения, а также их псевдонимы, адреса и цены, по которым они предоставляли свои услуги. Новый экспонат будет размещен в отдельном зале музея. К слову, сам каталог публиковался, начиная с 1757 года и обновлялся на протяжении 30 лет. Исследователи полагают, что сейчас в Европе можно найти около 200 экземпляров этой книги.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер, 7:21 час 6 минут. Мы продолжаем программу «Дилетанты». И в этот раз напрямую тема нашей передачи связана с тем, что вышло в журнале. Во-первых, я ведущих представлю. Сегодня в роли дилетантов Ира Воробьева и я, Сергей Бунтман. И у нас в гостях Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук. Здравствуйте, Владимир Михайлович, добрый вечер.
Добрый.
Опубликован ряд документов у нас. Этот номер был посвящен Казахстану во многом, первый номер «Дилетанта». И Андрей Сорокин, которого я пользуюсь случаем еще раз и публично теперь поздравлю с большим французским орденом, который он получил. Вот.
А мы в прошлый раз в «Дилетантах» вас поздравляли.
Спасибо, но это одно и то же событие было. Так вот, был опубликован ряд документов, которые относятся к голоду начала 30-х годов, к Голодомору, и здесь в преломлении именно казахской истории, тоже история в Казахстане, и ужасающие цифры уменьшения населения, и там, конечно, скотоводство было задето невероятно. В Казахстане, который не был тогда еще, если я не ошибаюсь, не был тогда настолько хлебным, как он станет в 50-х при попытке целины.
Я как настоящий дилетант действительно признаюсь, что я вот прочитала статью в журнале и впервые в жизни в свои 30 с лишним лет поняла, что Голодомор был не только на Украине, и те цифры, которые приведены в тексте, они, конечно, чудовищные.
Вот сейчас, Владимир Михайлович, вот давайте начнем, может быть, сначала. Начнем сначала. Во-первых, это не первый голод в России и в том, что станет Советским Союзом. Это не первый голод и не последний. Страшный, но не первый, не последний, и не только на Украине это было. Давайте попробуем разобраться в его причинах, и вот что же это было и чем было вызвано.
В качестве главных причин можно назвать две. Первое – это проведение индустриализации. Для нее нужны деньги, чтобы покупать технику, заводы современные на Западе. За рубли не продадут. Нужно золото, нужна твердая валюта. Откуда взять?
Экспортировать что-то.
Да, экспортировать, взять в стране, где 85% населения крестьяне, экспортировать можно продукцию сельского хозяйства. И отбиралось во многих районах все, то есть абсолютно все, включая то, что нужно просто для того, чтобы прокормить собственную семью. Продавалось за золото и твердую валюту, и Сталин покупал современные хорошие заводы. Скажем, в основном машиностроение Великобритании, вот там, где ненавидели коммунистов, но тем не менее их машиностроение работало на Советский Союз. Соединенные Штаты тоже поставляли наши знаменитые заводы, включая там автомобильный, тракторный, это Форд.
Да.
То есть вот отобрать... Продать, купить хорошие заводы. Здесь вот, кстати, скажу одну такую вещь, что ведь трагедия в том, что при этом умерло, вот по нашим подсчетам, в Институте российской истории делалась справка для администрации президента, по нашим подсчетам, вот так вот от этого голода в результате отбирания погибло около 8 миллионов человек.
То есть по всем...
Вот по всем, всем, но я хочу продолжить, ведь и трагедия еще и в том, что примерно 40% этих заводов было уничтожено фашистами в 1941 году, то есть просто разбомбили. Строили мы очень много на Украине, тот же Днепрогресс, Харьков и так далее, современные хорошие заводы. И вот давайте подсчитаем, это почти 8 миллионов, 40%, то есть примерно вот 3 миллиона, они вообще погибли, вот ужасно об этом говорить, но даже эти заводы не пригодились. Это один момент. Второй момент, очень важный, почему вот был нанесен этот удар, и как ответить на вопрос, поставленный вот в заголовке нашей передачи. Дело в том, что вот начавшаяся в 30-м году коллективизация, то есть насильственное обращение крестьян в колхозников, насильственно сгоняли в колхозы, совхозы, это встретило такое сопротивление в Институте российской истории, где я работаю, и издана серия «Лубянка Сталину» о положении в стране. Угу. Это документы сверхсекретные, которые клались на стол Сталину из органов госбезопасности о том, что реально происходит
реально,
в стране.
Реально, без прикрас, то, что
Сталин
без пропаганды.
Это требовал, и иначе наказывал, известно, как Сталин наказывал.
То есть он все знал?
Конечно, все знал. Вот. И ситуация была такая. Вот, то есть я представлял, вот до того, как ознакомился с этими документами, я представлял, что коллективизация насильственная, что было сопротивление. Но когда ознакомился с документами госбезопасности, я увидел, что коллективизацию удалось провести только благодаря тому, что были брошены регулярные части Красной Армии против крестьянства.
И это ведь, скажем, после скольких лет у нас? 8, да? 8-9 лет НЭПа. После 21-го года, когда был предыдущий кризис, и когда переход на, уже на продналог, и потом уже на более-менее освежение сельского хозяйства, и воспрянуло духом сельское хозяйство. И это было... И что же? А теперь все назад. Вот так воспринимали. А теперь все назад, все отнимают.
Что Красная Армия делала? Они их не выпускали из деревень, ловили на том, что они, значит, там как-то крали зерно или что?
Них не ходят, не идут в колхоз, да, заставляли?
Заставляли насильно. А если не хочешь, то 4 миллиона было депортировано крестьян. Из этих 4 миллионов, по официальным данным, умерло 1,8.
В дороге?
Да, причем, видимо, не только в дороге. Значит, но, видимо, больше, потому что детские смерти вообще не считали. Их так много мёрло, что их детей не считали. Вот 1,8 миллиона померло. Это вот сверх этого голодомора. Если чуть-чуть отойти назад к НЭПу, так вот как раз что получалось? Очень быстрое развитие. Поначалу даже 20, даже 40% промышленного роста в год. Ну, это понятно, были заводы, были здания, была заброшенная техника, можно было подлатать, подремонтировать, мы это делать умеем.
Да.
Вот, потом, во второй половине 20-х годов, были тоже высокие темпы, 5%, 10%, хотя это уже говорили, это не большевистские темпы. Но вот нам бы сейчас такие 5%. Но Сталин прекрасно понимал, что успехи НЭПа, плюрализм собственности в конечном счете ведут к буржуазно-рыночному развитию, к плюрализму политическому, а политический плюрализм – это, в конце концов, отстранение от власти коммунистической партии во главе с ним любимым. Причем я вот составлял том 28-го года, вот эти ежемесячные сводки из госбезопасности Сталину. Вот 28-й год, что мы о нем знаем? Вот я смотрел, что знал Сталин. Никакой поддержки. Крестьянство против коммунистов. Рабочий класс или нейтрален, или критикует власти. Причем даже рабочие коммунисты, то есть простые коммунисты, они были очень критически настроены. То есть коммунистическая партия просто зависала над вакуумом. Вот это 28-й год, и каждый месяц Сталин это читал, причем в этих сводках даже разговоры людей приводились. А разговоры тоже очень интересные. Вот люди в 28-м году беседовали, обсуждали, а когда было лучше, хуже. То есть сравнивали царские времена, времена временного правительства, как жилось под белой армией, как же жилось под красной.
15 лет прошло.
Хотя, да, просто в них вчера уместилось просто.
И во всех, конечно, разговорах, да. Знаете, когда оказывалось, что жилось лучше?
Жили при царской.
Вот вы говорите, дилетант. Все почувствовали. Жилось лучше при царе. Причем это говорили даже люди, которые служили красноармейцами, которые были красными партизанами. То есть они просто сравнивали, вот объективно. И это доносили Сталину.
А был в этом элемент ностальгии, просто вообще раньше все было лучше?
Ну, я думаю, для простых людей главное, вот как они живут, как они едят, как к ним относятся власти. И партия зависала. То есть было такое ощущение вот по этим документам, что вот еще чуть-чуть, и партия рухнет. И я уверен, что это чувствовал Сталин. И он с этим вступил в 29-й год. И то, что коллективизация началась уже в 29-м году, это вот совершенно логично, закономерно. То есть Сталин чувствовал, что или он это возьмет все вот в ежовые рукавицы, или будут невиданные репрессии, прежде всего, против крестьянства, против этой основной массы, или эта масса сметет его вместе с его партией.
То есть все сделать, захватить сельское хозяйство. Здесь. Захватить сельское хозяйство, сделать его...
Нанести удар по крестьянству, лишить его возможности сопротивляться. И это Сталин понимал. Вот, кстати, потом в чем-то похожая ситуация будет при Горбачеве. Горбачев не чувствовал, что вот эти вот преобразования, когда разрешили кооперативную собственность, частную собственность, он не чувствовал, что это ведет к такому плюрализму, который в конечном счете закончится отстранением его любимого от власти. А Сталин это чувствовал. и Сталин прекратил жесточайшими репрессиями НЭП, началась коллективизация и новый голод.
А скажите, а когда вот, вот таким вот прелюдией было, были экономические рычаги против деревни, были понижены закупочные цены и повышены цены на промышленные товары, что вынуждало крестьян производить и сдавать гораздо больше?
Ну, крестьян просто заставляли сдавать гораздо больше, причем нормы были увеличены с 28 по 32 год в два раза. В два раза. Что это такое? И если не сдаешь сколько положено, то принимались очень радикальные меры. Одна из них просто переставали снабжать районы, деревни, села всеми товарами вообще.
Любыми.
Абсолютно.
Всеми
и продовольствием.
И продовольствием.
И продовольственным, и городскими товарами. Вот, и вокруг стояли войска госбезопасности.
И нельзя было покинуть деревню и переместиться куда-то, я так понимаю.
Пытались, нельзя. И сохранились...
крепостные такие.
Уже.
Ну, крепостные в прямом смысле, потому что 32-й год ввели паспорта, без паспорта нельзя никуда уехать, без паспорта нельзя устроиться на работу, а крестьянам паспорта не дали. То есть крестьяне были прикреплены к своей деревне, к своему селу, то есть произошло фактически второе закрепощение крестьянства. Вот в такой вот псевдонародной форме. Кстати, знаете, вот как ВКПБ тогда расшифровывали? Второе крепостное право большевиков.
Угу.
То есть народ все-таки понимал.
Да.
Да.
Было много таких расшифровок, и каждому случаю...
И каждая
была, била, да, и каждая била была лихая очень. Да.
Ну вот... Вот так вот было, и штрафы. Вот мы, скажем, привыкли, что там штрафы в автобусе, в электричке – это маленькие штрафы. А какие были штрафы тогда? Мы могли, значит, забрать запас картофеля за целый год, запас мяса за целый год. Вот такие размеры. И войска не давали возможности бежать из голодных районов, и сохранились фотографии. Вот еще что очень важно. Ужасные фотографии, потому что на это смотришь, это самый настоящий концлагерь. Причем, вот все-таки, скажем, Освенцим – это маленькая территория. А тут территория большие, с животами вспухшими, голые, люди, лежащие прямо на улицах, ну, вот как вот во время блокады Ленинграда, только вот во время блокады наших собственных деревень, нашими собственными войсками.
Сейчас такие фотографии в африканских странах, когда что-то происходит, вот видим этих истощенных детей и так далее.
Я понимаю, что это были совсем другие времена, но и также я понимаю, что Сталин объяснял суть того, что он делает вот своим, не знаю, коллегам, условно говоря, да, но что они объясняли руководителям колхозов, не знаю, вот что они что-то вообще объясняли людям, зачем это все нужно, зачем они повышают в два раза то количество зерна, которое они должны сдавать. Вот они как-то это говорили, или это просто не нужно было, и никто тогда никому ничего не объяснял?
Вот я хочу вашим вопросом воспользоваться, привести слова Сталина в феврале 1933 года на первом съезде колхозников. Сталин. Главные трудности уже пройдены, а те трудности, которые стоят перед вами, не стоят даже того, чтобы серьезно разговаривать о них. Ваши нынешние трудности, товарищи колхозники, кажутся детской игрушкой. Конец цитаты. Разгар голода.
Это 33-й год, да?
Февраль 33-го, то есть вот уже заканчивается зима, вот больше всего мерли тогда. И вот такое вранье, такая демагогия. И это был голод, о котором просто не говорили. Впервые о нем сказал Шолохов в 40-м году, кстати, в сборнике, посвященном 60-летию Сталина. Шолохов сказал, что вот отбирали так много, что был голод. Вот И все. Никаких подробностей, ничего, но учитывая, что такой вот сборник, как-то Сталин это пропустил. Это одна фраза мелькнула.
Там вот можно, отбирали, потому что это можно за счет перегибов, за счет головокружения от успехов, которые мы все знаем. И потом Шолохов это же опишет там во второй части своей поднятой целины, которая не имеет никакого отношения к первой части. Вот. И это понятно, это еще можно было. Но вот Сталин, были рассуждения, вот еще здесь важный такой аспект – расчет. Вот расчет на урожай. Нас сколько будут собирать, чтобы можно было выгодно продать, экспортировать и за это получить действительно твердую валюту, закупить оборудование. Расчет был превзойти, по-моему, если не в два, то в полтора раза, во всяком случае, должно быть от коллективного хозяйства, в полтора раза. Здесь при этом нельзя ждать, надо сразу продавать. Причем Сталин страшно разгневался, вот здесь это есть, по-моему, насчет и игр. Давайте не будем играть, так вообще говорят люди, которые... То есть читал я этот документ, что так говорят, давайте не будем ждать. Вот некоторые предлагают здесь подождать, когда самые высокие цены будут на Западе.
Да, можно я даже процитирую?
Да, вот это
найдутся
есть.
Мудрецы, которые предложат подождать с вывозом, пока цены на хлеб на международном рынке не подымутся до высшей точки. Этих мудрецов надо гнать в шею. Чтобы ждать, надо иметь валютные резервы. У нас их нет. Чтобы ждать, надо иметь обеспеченные позиции на международном хлебном рынке. А у нас нет там давно никаких позиций. Словом, нужно бешено форсировать вывоз хлеба.
Да. Продавали по низким ценам, ни с чем не считались. Человеческая жизнь абсолютно не ценилась. Обо всем этом Сталину докладывали. Шли сводки из госбезопасности, да не только, тот же Шолохов два письма написал. Вот в одном из писем 4 апреля 1933 года Шолохов пишет, что в Вешенском и других районах, цитирую, «сейчас умирают от голода колхозники и единоличники, взрослые дети пухнут и питаются всем, чем не положено человеку питаться, начиная с падали и кончая дубовой корой и всяческими болотными кореньями». Это вот на столе у Сталина лежало. И все это продолжалось. И на это абсолютно, подумаешь, миллионы умирают. Жизнь не ценилась. Вот нужно построить социализм, коммунизм. И было такое вот идеологическое представление, что в коммунистическое, марксистско-ленинское, что в коллективном хозяйстве должно пойти само хозяйство лучше, производительнее. Но историческая практика, жизнь это не подтвердили. Более того, хотя крестьяне в конце концов подчинялись силе, но, скажем, вот любимую скотину они не ввели в колхоз, не вели к дяде, они ее просто резали. В стране была грандиозная пьянка, пир во время чумы. И если брать даже конец 30-х годов, то вот у нас по скоту было на 30 с лишним процентов меньше, чем в конце 20-х годов.
Есть еще одна деталь, которую вот здесь опубликовал Андрей Сорокин, что касается Казахстана, скотоводчества. Было обобчисление скота. Причем оно производилось физически, это обобчисление. Скот сгоняли в невероятных количествах, и его, то есть, и корма не было. То есть, не может такое количество скота в таком скоплении на одном, ну, скажем так, в масштабе, в пятачке, не может, там нечего есть. И забивали скотину.
Вот это по подсчетам историков в Институте российской истории, в Казахстане умерло вот от этого голода 1,5–2 миллиона человек. В процентном отношении это было больше, чем на Украине. И, скажем, на Северном Кавказе умерло в процентном отношении тоже больше.
Это не значит, что на Украине было хорошо. Это просто здесь это общая трагедия.
Да. На Украине было ужасно. И если посмотреть вот карту, то голод шел от Центральной России на юг по всей стране, вплоть до Владивостока. Вот охват. На самой Украине умерло от голода не менее 3,5 миллионов человек разных наций. Там были разные нации, десятки наций, разумеется, в первую очередь украинцы и русские. Причем здесь что нужно сказать, что Из Москвы, конечно, приходили преступные приказы. Вот, в первую очередь, с самого верха, от Сталина. Вот столько-то сдать. И, кстати, одновременно приходили разнарядки на репрессии. Это все шло одновременно, вот два в одном. Но местные власти на Украине, они принимали встречные планы. А мы больше сдадим. А мы больше репрессируем.
Конечно.
И здесь огромную ответственность несет Коммунистическая партия Украины. И среди ее руководителей было очень много именно украинцев. То есть, вот стремясь совершить карьеру, стремясь выслужиться перед Москвой, перед Сталином, они, собственно, убивали своих же соплеменников.
Своих же людей. Потому что здесь, вы знаете, даже вот, вот если, например, посмотреть Казахстан, там по объективным вымерло очень много казахов, собственно, этнических казахов, потому что их одновременно с коллективизацией приходило к переход к оседлому образу жизни. Еще ко всему. Некоторые успели просочиться, просочиться в РСФСР, в другие вот республики, как-то уйти, да, уйти даже вплоть до Китая, да, успели. А те, кто оставался, то есть лишенные традиционных занятий, скотоводства своего, люди просто вымирали, и понижение процента казахского населения было чудовищным.
И на самом деле, если мы говорим про цифры, то успею до перерыва сказать, значит, в 25-м году в Казахстане проживало более 6 миллионов человек, из них более 3 миллионов казахов. В 1937 году население в целом составляло более 5 миллионов, а казахов из них уже только более 2 миллионов человек.
Вот мы сейчас прервемся. Я напоминаю, что мы говорим о голодоморах. И Владимир Михайлович Лавров у нас в гостях в программе «Дилетанты». Мы продолжим через 5 минут.
«Дилетанты». Дилетанты.
Так, ну что ж, мы продолжаем. Владимир Михайлович Лавров у нас в гостях, доктор исторических наук. Ирина Воробьева, Сергей Бунтман. Мы говорим о голодоморах. Вы знаете, вот сейчас я хотел бы дать небольшую, как у нас полагается, чаще всего бывает, звуковую картинку. Но здесь даже словом «картинка». Я... репортаж в интернете поймал кубанского телевидения, прошлогодний. Они отмечали с 29-го года, они отмечали 85 лет, и голодоморье на Кубани. И вот кусочек этого репортажа, послушайте, который сделала Маргарита Аветисян, там будут и те, кто жил в то время, и исследователи, ну, неважно, кому какой голос принадлежит, но вот послушайте сейчас вот две минутки, и потом мы поговорим.
В этих архивных папках больше полувека лежали документы с грифом «Совершенно секретно». В советское время об этих событиях было не принято говорить в открытую. Документы того страшного времени историки и сегодня читают шепотом.
Опухших от голода 1742 человека, заболело от голода 898 человек, умерло от голода 740 человек.
Здесь в каждой папке свидетельство того, к чему привел знаменитый сталинский план по хлебозаготовкам. Чтобы его выполнить, у крестьян забирали все – зерно, фасоль, кукурузу, овощи. Власти стали высылать на север жителей станиц и хуторов, которые не выполняют план. Это пофамильный список репрессированных семей станицы Шкуринской Кущевского района.
Именной список вот у нас один сохранился. Больше других фамилий нет, к сожалению.
То есть 308 семей, это значит, что людей было гораздо больше?
Конечно. В каждой семье было по 5, по 6, а то и по 7 человек. Поэтому семьи были большие, многодетные. Поэтому масштабы налицо.
Тем, кто остался, стало еще хуже. В плодородном крае начался страшный голод. Ели не только птиц, но и собак, и кошек. Но и этого было недостаточно.
Каннибализм был. Ели своих детей, которые уже, ну, они уже должны умереть, и их съедали, чтобы эти выжили, которые остались.
Ольга, тогда Знаковская, и Анатолий Козлов малышами были детьми врагов народа. Станицы, в которых жили их родители, попали в газетные списки саботажников. На въезде в эти территории поставили так называемые «черные доски» и окружили солдатами с винтовками. Таких чернодосочных резерваций в крае было 13. В них прекратилась вся торговля. Из станиц нельзя было выехать по любой необходимости, даже за медицинской помощью.
Черные доски сыграли на самом деле черную роль в истории наших станиц и хуторов кубанских. Вымирали тысячи, вымирали станицы от голода. Вот. Был такой террор по отношению в основном к казачьему населению, в основном наиболее трудолюбивому населению Кубани.
Единственным способом выжить в то время была работа в колхозе. Люди падали в голодные обмороки на пашне, но продолжали трудиться. Чтобы спасти родных и близких от страшной смерти, выносили под рубашкой из полей колоски. Власти быстро раскрывали и пресекали такое воровство.
В 1932 году Центральный исполком принимает новые карательные меры. В свет выходит постановление об охране имущества государственных предприятий и колхозов. В народе оно получило название «Закон о пяти колосках». За украденный с поля початок кукурузы, зерна людей расстреливали. Вот она, цена человеческой жизни в то время.
И вот в этот момент стоящая в поле корреспондент Маргарита Аветисян, она срывает... Пять колосков показывает.
За три колоска расстрел при каких-то вот смягчающих обстоятельствах минимум 10 лет. А смягчающие обстоятельства, если много детей, вот 10 детей, значит, могли не расстрелять, а только на 10 лет родители, мама или отца.
Спасибо с поражением правах, с имуществом, лишением имущества. И, вы знаете, меня поразила аргументация Сталина, когда Сталин в своей докладной записке писал о том, как назвать вот это постановление, он говорил так. «Капитализм не победил бы феодализм», я очень близко к тексту цитирую, «если бы не признал частную собственность священной и священной. Мы не победим никогда капитализм, если не признаем социалистическую собственность, коллективную собственность, священной и неприкасаемой». Неприкосновенный. Это замечательно совершенно. И такое вот... Поэтому давайте назовем как-нибудь вот о собственности что-нибудь такое, о вот имуществе коллективном и прочем.
И священном.
Да. Хорошая аргументация.
Людаевская.
Вот нам тут говорят, вот как вы можете говорить так односторонне, почему у вас нет другой точки зрения? Знаете, я в следующий раз, когда мы будем говорить вот, о нацистских лагерях, я приглашу несколько нацистов. Знаете, обязательно. Вряд ли вам это понравится. А здесь, в общем-то, такая же неопровержимая совершенно вещь. Мы с вами там какого-нибудь поклонника Эйхмана пригласим обязательно. Вот то-то радости будет. Так что давайте мы продолжим. Мы основываемся на документах и на статистиках.
Можно
и на том,
несколько
что
слов
да,
скажу
пожалуйста.
О другой точке
да.
зрения?
Да, Владимир Михайлович.
Вот вопрос о Голодоморе был поднят украинскими националистами. Причем они говорили о том, что вот этот голод... был направлен именно против украинской нации. Наши исследования это не подтверждают. Голод был направлен против всех наций, а главное, против крестьянства как класса. Это крестьянство как класс было уничтожено. Но вот эта другая точка зрения, пусть во многом не объективная, она заставила нас отвечать. Если бы там украинские националисты это не произнесли, мы бы до сих пор бы вот замалчивали, как замалчиваются многие преступления времен Сталина, и даже, наоборот, какие-то вот просталинские веяния, начиная воспринятие сталинского гимна, своего возвращения. Вот они это проговорили, нам надо как-то отвечать. И вот ты был сначала в наш институт за опрос из МИДа, потом из администрации президента, и мы готовили материалы и отвечали. Вот получается, что благодаря вот другой точке зрения мы сдвинулись с места, получили возможность опубликовать. Вот так бывает в жизни, в истории.
Кстати, я прошу прощения, по публикацию тут просто спрашивают, вы ссылались на вот эти докладные записки, да, которые госбезопасность клала на стол Сталина,
да.
Спрашивают, они опубликованы, их можно где-то почитать, посмотреть?
Значит, они опубликованы с начала 20-х до начала 30-х годов, много томов. Их можно купить по интернету, заказать безусловно, и я думаю, что они есть в неплохом книжном ларьке на первом этаже Института российской истории, улица Дмитрия Ульянова, 19. Мало кто знает. Там вообще потрясающая правда о том, что происходило в нашей стране в 20-е, начале 30-х годов. Это сверхсекретные документы, которые опубликованы в содружестве нашего института и Центрального архива ФСБ. Они рассекречены. И предстает другая история, что происходило на самом деле. Что там было у рабочих, у крестьян, у церковников, как вот такая формулировка употребляется. И я еще одну вещь скажу, что вот этот потрясающий источник, эта громада материалов, документов по-настоящему не осмысленно, не используется. И проблема в том, что в основном по 20 веку пишут люди, которые состояли в коммунистической партии, которые в той или иной степени просоветские, просталинские настроенные, они просто этот кладезь не могут и не хотят использовать.
Хотят, потому что они сейчас очень оживились.
Вот
очень
он есть, а в науку он не вошел еще далеко. Вот.
Как и многое другое. И вот Украина. Для Украины и для Казахстана, например, в меньшей степени считается, но, кстати говоря, у каждой страны есть не только вот так, государствообразующие, вот для того, что идентично образующие, не только какая-то героика, но есть и трагедии национальные. Как существует там для Германии всегда была 30-летняя война, которая выкосила все германские страны тогда. Как черная смерть 14 века для Франции и для Англии. И Голодомор для украинского сознания это важнейшая, одна из самых трагических страниц, как и есть. И что тут удивляться, что так говорили, пусть с перехлёстами, пусть с захлёстами, что об этом говорила Украина. Вот здесь я вас лет Тане, которая нам здесь написала, что это был геноцид хлебопроизводящего крестьянства. Крестьянство не только хлебопроизводящего, но кричат только украинцы, почему же мы не кричим?
Ну, вот тут про Северный Кавказ нам писали тоже, ну, что вот, пережила вот у нашей слушательницы Инны, мама пережила голодомор на Северном Кавказе.
А вот сейчас мы слышали вот кубанское телевидение. Но это кубанское телевидение, там врать своим совершенно нечего.
Ну, конечно, все и так все.
Это не вылезло никуда на основное телевидение.
Ну, на Северном Кавказе умер от голода 1 миллион человек.
Миллион человек в республике.
Да, на Северном Кавказе, и если бы этот вопрос сейчас не был бы поднят, то об этом миллионе бы никому он не нужен был. Вот за счет людей, на крови людей строили заводы. Вот главное построить, а какой ценой это не волновало абсолютно. Причем строить, конечно, нужно было все-таки не на Украине, а подальше. Чтобы немцы не разбомбили.
Ну, это об этом мало кто думал тогда.
А руководители страны вообще-то обязаны думать. Нужно было строить на Урале, в Сибири.
А где есть уголь, где поближе, там еще. И вот меняется процент, социальный процент. Ведь параллельно идет масса всевозможных процессов и экспериментов. Как менялись границы между республиками, чтобы чего-то у нас тут не хватает пролетарского элемента, и поэтому кусок прирезается к Башкирии, который на самом деле татарская часть, и наоборот, вот, прирезается. Точно так же уничтожается крестьянство, в иллюзиях этих только, наверное, сельскохозяйственные там, колхозники, рабочие и производители, никаких крестьян как таковых нет. Тут же индустриализация, пожалуйста, промышленность, которую мы строим на Украине. А что там будет? Какая там война? Ни с кем война будет, только на чужой территории, малой крови.
Вот здесь опять же идеологический момент сыграл вот свою страшную роль. Сталин говорил, что малой кровью, на чужой территории, значит, можно строить где угодно, значит, можно разобрать существующую линию обороны, значит, можно самолеты поставить рядом с границей, потом немцы их, в основном наши самолеты, это советские, уничтожат прямо на аэродромах, они взлететь не успеют. 19 миллионов винтовок подвезли к границам, и их немцы захватили. Вот на чужой территории. Ну, думать же надо.
Я хочу прочитать то, что пишут люди. Мои родители остались живы в 33-м году. Их вывезли из Киевской области, которая, кстати, страшно пострадала. Киевская область – одна из тех областей, которые страшно пострадали. В Донецкую и Воронежскую. Там голода не было.
Тут Ирина пишет, что в Поволжье на деревенском кладбище множество крошечных могил, датированных концом 20-х, началом 30-х годов. Я так понимаю, что крошечные могилы – это же дети погибшие.
Детишки. И вот было сказано в репортаже, что людоедство, так людоедство было везде. И на Украине, и в Центральной России, и в других регионах ели в первую очередь маленьких детишек, особенно если они сами умирали, а иногда и убивали, а иногда и соседнего парнишку есть факты, могли похитить и съесть. Раскапывали могилы,
да.
Было вот трупоедство, и, да, другие бежали. Вот, скажем, на 13 марта 1933 года вот задержано 219 460 сбежавших людей на Украине, 37 тысяч в Центральном Черноземной области, 43 тысячи, на Северном Кавказе 37 тысяч убежало, поймали, в Поволжье 11 тысяч поймали, в Белоруссии 1500 поймали, в Закавказье 7 тысяч, на железных дорогах поймали 65 тысяч, задержали 186 тысяч человек, 9 тысяч привлечено к судебной ответственности, 2723 осуждено. Более 10 тысяч в фильтрационных лагерях и так далее, и так далее. Так,
причем еще, на это направлено.
Понимаете, еще это официальные данные. Так,
а кому удалось сбежать?
Подождите, а что за это было? Ну, то есть, какое наказание? Вот к судебной ответственности их привлекли. Они что, они попали в тюрьму или их расстреляли? Я просто не представляю себе такое количество уголовных дел по сбежавшим.
Что было?
Я пока я отвечу на вопрос, а что, кроме Украины, где-то выставлялись кордоны вокруг городов? Выставлялись. Вот вы только что слышали про Кубань, черные доски знаменитые. Вы наберите черные доски в интернете, это действительно...
Вообще, если мы говорим о том, какие, где пострадали области, то данные переписи 1937 года, это я сейчас цитирую по журналу «Дилетант», обнаруживают территории, на которых зафиксировано падение численности населения. Это 5 областей Украины, 9 Российской Федерации и все 7 районов Казахстана. То есть вот это вот такие большие территории были в результате, соответственно, туда, куда докатился этот страшный голод. И наибольшая часть, наибольшая убыль населения, согласно этим данным, пришлась как раз вот на украинские, это Киевская, Харьковская области, области Украины, и, а дальше идет Российская, это Курская область, и Поволжье, Саратовский край, Казахстан и так далее, и так далее. Владимир Михайлович пытается ответить на мой вопрос, да, Владимир Михайлович?
Я пытаюсь найти точные цифры, где сколько расстреляно, они есть.
Ну, эти... И это официальные тоже цифры, сколько расстреляли?
Ну, это данные с госбезопасности, они, конечно, переуменьшены хотя бы в силу того, что кто-то умирал от инфаркта, кто-то умирал от избиений. Но, тем не менее, такие данные есть, и не только задерживали, ведь когда отправляли туда, где голод.
Угу.
где есть давайте нечего
назад.
Да, да. набрать. Но и одновременно расстреливали, если, не дай бог, человек что скажет или окажется какое-то подозрительное происхождение.
А
расстрелы,
смотрите,
расстрелы, расстрелы.
Смотрите, такая вещь. Давайте не упустим еще такую деталь. Там стоят красноармейцы, да? И это далеко не всегда части, части особого назначения. Это далеко не всегда принадлежащие ГПУ тогдашнему, ГПУ и прочим. Это красноармейцы.
Такие
которых,
же, как...
Которых просто приводят... Вы понимаете, в каком состоянии люди выходят оттуда? Что они потом думают, когда вот эта целесообразность и приказ, и вот великое дело... которая их заставляет быть соучастниками убийства.
Всяко было. Было вплоть до того, что шли крестьянки к красноармейцам и за кусок хлеба для своей семьи продавали себя красноармейцам. Это было.
Что, в других...
Но я должен сказать, что было и другое. Вот молоденькие ребята, красноармейцы, они не отдавали отчета, что их письма вскрываются.
Угу.
А их переписку вскрывали, и органы госбезопасности зафиксировали, что 40% красноармейцев очень не нравилось то, что они делают. То есть, они приказ-то еще выполняли, вот пойди нарушь приказ, тебя же самого расстреляют.
Да.
Но им не нравилось. И вот это нужно знать и понимать. Причем подчас в письмах они даже писали домой, вот подождите, будет война, мы этим комиссарам...
Вот.
Вот. 41-й год. 3,5 миллиона сдалось в плен к фашистам. Не только потому, что фашисты вот громили и окружали, но и потому, что люди хлебнули коллективизации, раскулачивание, голодомора. Но если у человека семья умерла вот от голода...
И чему удивляться тогда? И вот это нежелание понять историю во всей ее целостности, в совокупности, попытаться переварить вот это, а опять какую-то социальную героико-водевильную сказку нам пытаются рассказать сейчас об истории нашей собственной страны.
Слушайте, а вот в других районах, там, где не было голода, там люди знали вообще, что происходит в их собственной стране? Или никто не знал?
Вот цифра пришла, вспомнил. Под Киевом сдалось более 600 тысяч красноармейцев сотнями танков. Не только потому, что их окружили, но и потому, что они же прошли через Голодомор, их там призвали. Страшнейший голод был в Киевской области. Стояли войска госбезопасности, не пускали в Киев.
Угу.
В городах было лучше. Города снабжали, особенно вот такие столичные, как Москва, Ленинград, Киев. Но люди не знали. Ведь это не было нигде. Вот, кстати, на Кубань проникла группа американских журналистов. Сталин по этому поводу возмущение выражал, как это, кто это посмел их туда пустить. То есть, чуть-чуть на Запад просачивалось. Угу. А только это была абсолютная государственная
плюс
тайна.
Плюс еще запрет на регистрировать причину смерти голод.
1933 год, вот еще очень важный момент. Запретили регистрировать. Все документы из ЗАГСов были изъяты. И то ли они уничтожены, то ли они до сих пор засекречены в архивах госбезопасности. То есть мы вот по-настоящему точно сколько погибло. Вот я говорю, около 8 миллионов. Но по-настоящему точно, может быть, никогда и не узнаем. Потому что понимали, что творят преступления, заметали следы уже тогда.
С самого начала. У нас остается 1,5 минуты. Но, может быть, мы скажем тогда, почему это прекратилось, экспорт такой бешеный?
Вы знаете, если времени мало, я прежде всего хочу сказать, вот привести просто одну цитату из заключения Института российской истории РАН, вот, который мы этот документ делали для администрации, для президента Медведева. Вот последний абзац. Мы никогда не узнаем точное число умерших в результате голода 1932-1933 годов. Но независимо от этого, гибель миллионов людей различных национальностей в разных советских республиках от голода и связанных с ним репрессий в начале 30-х годов Это преступление против человечности сталинского партийно-государственного руководства, которое преступление нельзя ни забыть, ни оправдать, с тем, чтобы оно никогда не повторилось. Это вывод нашего института.
Я думаю, что на этом
да,
мы и поставим.
Да, это абсолютно точку. Правильно. И это та история, которую надо нам знать. Которая и мы, это наша обязанность, а не какое-то там право. Это обязанность каждого гражданина знать свою историю. Именно, Федор, для того, чтобы это не повторилось никогда. Спасибо большое. Владимир Михайлович Лавров у нас был в гостях. Ирина Воробьева, Сергей Бунтман. И я думаю, мы постараемся за ближайшие там, 7-8 минут прийти в себя и перейти к другой передаче. Спасибо.
Дилетанты.